Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Год назад были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова. Дмитрий Медведев изменил систему управления Северным Кавказом. Число погибших от землетрясения и гуманитарной катастрофы на Гаити может составить сотни тысяч человек. На экраны вышел фильм о последних годах жизни Льва Толстого. Таковы главные темы дня вторника, 19 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве и некоторых других городах России сегодня прошли или еще проходят пикеты в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Маркелов вел громкие дела, связанные с нарушениями прав человека в Чечне. Анастасия Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». В ходе расследования их убийства оба были застрелены в центре Москвы. В прошлом году были задержаны двое подозреваемых, связанных с русскими фашистскими организациями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Знакомые адвокаты и журналистки, а также неравнодушные к этой трагедии люди организовали общественное движение «Комитет 19 января». Основной его принцип – никакой политики. Потому-то не всех удивило, что на пресс-конференцию, на которой анонсировали пикеты и шествия памяти, члены «Комитета 19 января» пришли в черных масках, характерных скорее для бойцов ОМОНа и участников русских маршей, говорит активист движения Александр.
В рамках «Комитета 19 января» мы пытаемся избежать попыток того, чтобы вся эта ситуация превратилась в такую машину по раскрутке каких-то персонажей. Мы считаем, что те люди, которые говорят от лица комитета, должны сохранять некоторую анонимность. Эта акция, на самом деле, посвящена, в принципе, явлению нацистского террора. В течение 20 лет, с начала 90-х, идет вполне конкретная ситуация, когда многие люди тренируются в лагерях подпольных, если мы вспомним историю нацистского движения в России, например, РНЕ, организацию, у которой было представительство практически во всех более-менее крупных городах, которые организовывали какие-то выездные лагеря. То есть это какое-то комплексное явление, которое нельзя игнорировать. Говоря о том, что это просто какие-то подростки, которые потом успокоятся, на самом деле это неверная абсолютно позиция, попытка замалчивать ситуацию реально. Сейчас у нас есть действительно мощное нацистское подполье, и которое, мы считаем, должно быть разрушено.
«Новая газета» со дня убийства занималась собственным расследованием обстоятельств этой трагедии. Заместитель редактора издания Сергей Соколов рассказал «Радио Свобода» о перспективах этого уголовного дела в наступившем году.
Я предполагаю, что в этом году мы станем свидетелями первого суда, на котором должны, на мой взгляд, предстать ныне задержанные подозреваемые Тихонова и Хасис. В ходе этого суда, я предполагаю, может открыться масса любопытных, интересных деталей, которые позволят следствие продлить. На мой взгляд, ограничиваться этими двумя фигурами не стоит, поскольку вполне очевидно, что то количество оружия, которое существует среди нацистского подполья, оно откуда-то взялось? Откуда-то взялись деньги, которые позволили это оружие покупать? Очевидно вполне, что были люди, которые обслуживали это преступление, являются соучастниками, и до конца не понятен вопрос с заказчиком. Был ли заказчик таковой, либо это вот такая практика индивидуального террора, которая сложилась, и теперь уже можно об этом говорить, в боевых организациях националистов самого разного толка.
По мнению правозащитника и руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, не стоит надеяться, что реальные заказчики убийства, в случае, если они действительно существуют, будут найдены.
Он может быть довольно сильно интегрирован с властью. Самое главное, что не с властью, а со спецслужбами и в том числе руководством спецслужб. Я не имею в виду обязательно, чтобы это был министр ФСБ, или министр внутренних дел, но довольно крупный чин, человек профессиональный, который умеет скрывать свои связи, намерения и действия.
Почему в России сегодня так равнодушно относятся к убийствам правозащитников, адвокатов, журналистов?
Нет, российское общество равнодушно ко всему. Единственная сейчас активность, я заметил, российское общество, это к убийствам, которые совершают милиционерами. Но так устроено наше общество. Можно надеяться на то, что вот это к первой ласточке приведет к большей общественной активности граждан. Власть, конечно, никогда не будет организовывать какую-то кампанию компанию защиты правозащитника. Это нелепо было бы думать.
19 января прошлого года днем недалеко от метро Кропоткинская несколькими выстрелами в голову был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Вместе они возвращались с пресс-конференции. Преступник без каких-либо проблем покинул место убийства. Первые обвиняемые Никита Тихонов и Евгений Хасис были задержаны только 3-4 ноября. Им предъявили обвинение по статье убийства двух и более лиц, совершенной организованной группой. Тихонов сразу признался в совершении преступления, добавив, что журналистку убивать не хотел и совершил преступление один. Хасис отказался признать вину. Однако позже молодой человек резко изменил свое поведение в суде, заявив перед журналистами, что признание он сделал под давлением следствия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве проходят сразу две акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Одна у памятника Грибоедову на Чистых прудах, другая на Петровском бульваре. В центре Москвы работает мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Как проходит акция?
Здравствуйте, Андрей. В 19 часов по московскому времени на Петровском бульваре в Москве, несмотря на очень холодную погоду, в Москве сейчас около 20 градусов мороза, собралось более 1000 человек. Как известно, первоначально комитет 19 января планировал провести шествие памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, однако это шествие было запрещено, были разрешены лишь два пикета вот в тех местах, о которых вы упомянули, но участники акции хотели пройти от одного места к другому и таким образом провести шествие. Милиция предвидела такое развитие событий, и милиционеры стали тут же заявлять о том, что они будут пропускать лишь небольшие группы, хотя эти группы были по 50 человек, что говорит о том, что очень много народа сегодня собралось. Мне трудно оценить, сколько точно, но как больше 1000 человек, хотя, в общем-то, разрешено было участие в пикете в обоих местах не более чем 300 человек. Так вот, милиция стала пропускать участников акции небольшими этими группами и требовала, чтобы все плакаты во время движения были свернуты. Однако где-то минут через 10 после начала первой акции на Петровском бульваре группа «Антифа», где-то порядка 150 человек, я насчитал, прорвала оцепление, двинулась в сторону Трубной площади, скандируя антифашистские лозунги. Ну, главный лозунг был такой: «Фашизм не пройдет». На Трубной площади вот эту группу встретил уже СОБР. Это были достаточно серьезно вооруженные милиционеры, отряды. Это я насчитал порядка 10 автобусов, которые подвозил СОБР. И тогда начались задержания. Были задержаны по предварительным пока очень данным порядка 10 человек. Это были люди, которые разворачивали плакаты и внесли портреты Маркелова и Бабуровой. Насколько я знаю, эти данные сейчас я не могу точно подтвердить, среди задержанных и лидер Левого фронта Сергей Удальцов.
Андрей, а сейчас что-то еще продолжается? Либо акция протеста, либо акция против тех, кто проводит эти мероприятия?
Андрей, так или иначе, эти небольшие группы все-таки смогли дойти до Чистых прудов, да, до Чистопрудного бульвара. И сейчас я нахожусь у памятника Грибоедову, где проходит пикет. Собрались уже несколько сот человек, возможно, их уже даже больше 1000. Все они развернули плакаты. Вот это вот как раз тот пикет, второй пикет, который был заявлен.
Спасибо, Андрей Шароградский, корреспондент «Радио Свобода», работает в центре Москвы на сильном морозе, где сейчас проходит акция памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Анастасия Бабурова родилась и выросла в Севастополе, в Москву приехала учиться. С родителями Анастасии Бабуровой встретился корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
С Ларисой Ивановной и Эдуардом Федоровичем, родителями Анастасии Бабуровой, я не виделся почти год, со дня похорон Насти. На поминках, так вышло, я встал и попытался что-то объяснить присутствующим о сложившейся тогда обстановке в России. Но севастопольцы – народ особый и к России относящийся по-особому. В общем, выступление мое было выслушано в гробовой тишине, а мама Насти потом долго пыталась сгладить неловкость, заверяя всех, что гибель Насти была не политическим убийством, а просто несчастным стечением обстоятельств. И вот, в день рождения Насти, 30 ноября, я прочитал в «Новой газете» открытое письмо родителей Бабуровой, в котором они дают совершенно иные оценки свершившемуся.
«Мы совершенно не знаем, знали, чем дочка занимается. Вы понимаете, абсолютно не знали. Вот это реакция всех. Но как бы я немножко для себя, я думала, что Настю переоценивает. Но мы совершенно не знали, чем дочка занимается. Она нас не посвящала в эти дела.
Ну вот я сейчас прочитал ваше письмо, Эдуарда Федоровича. У меня ощущение, что у вас на некоторые вещи тоже глаза как-то открылись.
Нас открылись, да, конечно. Мы написали письмо к 30 ноября, и я «Новая газета» сократила наше письмо. Я там написала конкретно, вот расписала каждое из убийств антифашистов, что это жесточайшее убийство. Мы писали сами, конечно, это наше письмо.
Вот у вас буквально сказано, что необходимо официально признать, что фашистская идеология существует.
Это мои слова, да. Официально признать на официальном уровне о том, что в России существует фашизм. Конечно, мы хотим, чтобы этих преступников справедливо осудили, потому что невозможно это так оставлять безнаказанным. Мы написали, что сколько же можно ли этих людей еще убивать, и как могут законодательные органы России снисходительно относиться к этим преступлениям.
Когда суд начнется, вы приедете туда? У вас есть желание посмотреть в глаза этим убийцам?
Ой, вы знаете, это очень тяжело, но мы, наверное, поедем. В общем, мы должны поехать обязательно, почитать документы, потому что нам следствие еще ничего не показывало. С тех пор, пока преступников не поймали. А потом, когда их уже поймали, нас пригласили, но мы не могли поехать.
Я спросил Ларису Ивановну о ее отношении к Станиславу Маркелову, который, безусловно, был главной мишенью этого убийства.
И Настя, и Стас, это были талантливые люди. И все свои силы, действительно, они отдавали борьбе за то, чтобы не было такого позорного явления, как фашизм. Они были тесными до конца. И дочка, и Станислав Юрьевич.
Эдуард Федорович, вот все-таки год прошел. Ваша точка зрения на ту обстановку, которая в России, она изменилась за год?
До убийства дочки мы вообще не в курсе были дела, что такое творилось в России. А уже после убийства мы стали знакомиться более конкретно, более близко и ужаснулись, насколько развился фашизм. Но это процесс уже неуправляемый. Власть уже ничего не может сделать. Эта идеология нацизма и фашизма, она проросла снизу до самого верха.
Даже удивительно, насколько вот правительство России и президент, вот они же не признают на официальном уровне вот этого всего. И милиция тоже. Они видели эту опасность. Они знали, чем это все грозит. Ведь Настя с 13 января, она нам написала прощальное письмо. Мы его прочитали только 15 января, так случайно просто получилось. Ужасно было. Думаю, что такое? Дочка с нами прощается, что ли? Следующее письмо она написала как бы, знаете, такое неловкое. Ей как было бы неловко за это предыдущее письмо. То есть угрожали. И видно, очень сильно угрожали. А потом день прошел, ничего не случилось. И она написала нам письмо уже как-то такое, вот знаете, такое неловкое письмо. А потом вдруг 19 числа вот это убийство.
Это письмо, которое на 13 написала, оно было очень короткое.
Дорогие товарищи родители, как вы там? Можно я вас попрошу? Любите меня, пожалуйста. Письмо было написано через двойной интервал. Она никогда и так все. Не писала. Буквально 3 строчки и все.
Я спросил у родителей Насти, ощущали они хотя бы косвенные признаки той угрожающей обстановки, которая сложилась вокруг Стаса и Насти в начале января прошлого года.
Настя вынуждена была менять номера телефонов. И 25 декабря она поменяла номер телефона. Мы в 2008 году, вот в декабре, мы не смогли даже ее поздравить с Новым годом. Не могли дозвониться. Потом написали по электронной почте письмо, и она написала нам, что она поменяла номер телефона. Им угрозы им были. Однозначные были угрозы. Конечно, правительство России вот так вот мягкую такую политику ведет. И везде эти бандиты уже во всех структурах. Курьянович университетом Иркутским руководит. Период избрания там Сергея Бабурина. Значит, почти весь русский образ перекочевал в его избирательный блок. Значит, только не попал Никита Тихонов, потому что он в это время уже находился в розыске.
На кого же сегодня возлагают вину за убийство Насти и ее родителей?
У нас другая страна. страна, конечно, очень сложно обвинять правительство России, потому что очень-очень много фашистов. 141 фашистская группировка и 500 000 фашистов. Если Курьянович руководит вот этим университетом, то там, наверное, уже весь этот университет вступил в Славянский союз. Открываю Славянский союз на сайте свастика. Открываю русский образ, там тоже детский крест нарисован. Может быть, как-то России нужно поднимать свой авторитет, но не такими же путями, чтобы убивать людей. Это настолько возмутительно. Я не знаю, пацанов, вот как можно мальчика, Сашу Рюхина, как можно было убить? Возвращался ребенок с акции, проводилась акция, значит, раздача пищи бездомным людям. Ребенок сам приготовил эту пищу, кормил этих людей. И вдруг по пути 7 человек к нему пристают, значит, с ножами убивают. Животное невозможно убить, зарезать. А тут 7 человек людей напрашиваются на этого мальчика, на студента.
Об опасности распространения фашизма в России говорили родители Анастасии Бабуровой. Она была убита ровно год назад вместе со Станиславом Маркеловым, адвокатом, который занимался делами о защите от фашистов. И сегодня в Москве и нескольких других городах России прошли акции памяти погибших.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обстоятельства злодейского убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой спустя год после трагедии анализируем с их единомышленниками Ольгой Мирясовой, Надеждой Прусенковой и Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В России создается 8-й по счету федеральный округ Северо-Кавказский. На должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе Дмитрий Медведев назначил Александра Хлопонина, бывшего губернатора Красноярского края. В состав нового округа, центра его будет в Пятигорске, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Назначение полпредом президента России теперь уже в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина стало неожиданным для экспертов. Многие из них, в том числе и политолог Зайнди Чалтаев, ожидали на Кавказе бы силовика.
Последние риторики, в том числе и президента Медведева, о том, что необходимо уничтожать бандитов, находить и уничтожать, а когда, казалось бы, подразумевалось, что на Северном Кавказе будет подобрана именно такая фигура, которая способна организовать силовое решение проблем бандитизма, терроризма там, и так далее. Но вот то, что назначен Хлопонин, это все-таки подразумевает некую другую линию, в том числе и линию на организацию бизнеса на месте, более транспарентного. Предполагает изменение порядка, который сложился на Северном Кавказе. Сейчас практически руководители Северного Кавказа не несут ответственности перед обществом, местным населением. Чиновник на Северном Кавказе, крупный чиновник, зависит от другого, более крупного чиновника в Москве. Руководители северокавказских республик назначаются. Ну, понятно, что какое-то участие принимают законодательные собрания в этом, но все прекрасно понимают, что назначение фактически идет из Москвы. Вот эту вот систему, когда чиновники не несут ответственности перед населением, вот с этим, наверное, придется заниматься и Хлопонину.
Особые полномочия на Северном Кавказе уже получал полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, назначенный на эту должность в 2004 году. Одновременно он возглавил и правительственную комиссию, в которую вошли министры федерального правительства, в том числе силовые. Эту комиссию тогда окрестили правительством Юга. Однако сменивший Казака на посту полпреда бывший генпрокурор Владимир Устинов таких полномочий не получил. Как будут складываться теперь отношения между полпредом Южного федерального округа с новоназначенным полпредом Северокавказского федерального округа Александром Хлопониным? На этот вопрос попытался ответить эксперт по Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Насколько я понимаю, в ведении господина Хлопонина выделяется как бы отдельный округ. Важный такой вопрос состоит в том, не превратится ли этот новый офис в переиздание офиса представителя в Южном федеральном округе, не будет ли у него абсолютно того же набора полномочий, потому что в этом случае станет непонятно, зачем вообще все это нужно было затевать. А нельзя было, например, если не устраивал Устинов, то просто поменять его на Хлопонина или кого-то другого в уже существующем формате Южного федерального округа. хотел бы рассчитывать на то, что у Хлопонина будет больше полномочий вмешиваться в ручном режиме в некоторые вещи, связанные там с бухгалтерией регионов или там связанными с силовыми операциями на этих территориях. Вот, если это будет не так, то нас ждет достаточно большое разочарование. Ничего управления не изменится.
С чем столкнется Александр Хлопонин на Северном Кавказе? В первую очередь.
Мне кажется, что ключевой шаг к какому-то относительному успокоению Северного Кавказа может состоять в том, чтобы именно этот новый офис получил бы возможность полного, стопроцентного контроля над всем, что там делают все находящиеся в этом регионе силовые структуры. А возможно, даже и право санкции на любое передвижение даже всех этих людей в форме, потому что часто очень одни силовые структуры не понимают, что делают другие, возникает чудовищная путаница, которая на войне неуместна. Вот если новому офису удастся как-то вмешаться в эту структуру управления, будет отлично. А если он останется просто каким-то формальным учреждением, которое вроде бы должно контролировать расходование федеральных денег, но реально не будет иметь для этого никаких инструментов, ну тогда опять же все будет печально.
Северный Кавказ находится под пристальным вниманием Владимира Путина, считает руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский. По его мнению, за этим неожиданным кадровым решением в большей степени стоит глава кабинета министров, нежели президент страны.
Вопрос, наверное, решался как-то в диалоге с Медведевым, и его советы выслушивались, но окончательное решение в таких важных кадровых назначениях, конечно, остается за Путиным. При этом нельзя сказать вот так сразу сходу, что это решение такое неразумное или там нерезонное. Наверняка здесь есть какие-то разумные соображения, вот в том числе такое соображение, что человек должен быть назначен не с Северного Кавказа и не из национальных деятелей. Но это, в общем, многие говорили, поэтому и там кандидатуры Кадырова, Гуцериева считались неприемлемыми, я тоже считал. Полагал, что ни Гуцериев, ни Кадыров не могут быть назначены наместниками на Северном Кавказе. Конечно, минус, что он ситуацию там совсем не знает, но вот, видимо, решено, что уж лучше не знает, чем будет представлять как, там какую-то группировку или связан с ней. Кроме того, про Хлопонина можно сказать, что на самом деле он все-таки один из немногих реально успешных губернаторов. Все относительно, конечно, но вот он вот из всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как людей с несомненными талантами, как административными, экономическими и так далее. И без явных коррупционных скандалов. Одно из предыдущих назначений такого же характера, но на весь Южный округ, когда назначался Козак, в общем-то, тоже назначали человека совсем со стороны, совсем вроде как бы не в теме. Хотя сказать, что Козак справился, нельзя, но и сказать, что он провалил, тоже нельзя. Возможно, он был на тот период оптимальным вариантом. И, насколько я знаю, Козак обсуждался, и в этот раз, я думаю, что он отбрыкивался всеми конечностями, а Хлопонину, не знаю, наверное, не удалось отбрыкаться.
Какова будет реакция лидеров национальных республик на это назначение?
Многие из них, а может быть даже большинство, боялись, что им снова назначат Козака. И я думаю, что они вздохнули спокойно. Хлопонин, в общем, такой кот в мешке, но заранее ничего особенно плохого, я думаю, они от него не ждут.
Перед президентом России Дмитрием Медведевым стоит вопрос, кто должен возглавить Дагестан, одну из самых неспокойных республик Кавказа. Полномочия нынешнего президента Муху Алиева истекают в феврале 2010 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». И вот главная тема второй половины этого часа. Число погибших от гуманитарной катастрофы и землетрясения на Гаити может составить сотни тысяч человек. На экраны вышел кинофильм о последних годах жизни Льва Толстого. На Украине развертывается второй этап борьбы за пост президента. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит акция памяти убитых год назад в российской столице адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Задержаны десятки активистов антифашистских движений, а также лидер Левого фронта Сергей Удальцов. В России создается новый, 8-й по счету, федеральный округ Северо-Кавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин. В Чечне убит один из ближайших помощников лидера боевиков Доку Умарова, Чингисхан Гишаев. Еще трое экстремистов сообщил Интерфаксу глава республики Рамзан Кадыров. По его приказу во вторник в горах Чечни началась крупная спецоперация по захвату Умарова и его ближайшего окружения. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов больницы, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. На Украине Центр избирком обработал 99,9% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашиняна. Пашинян признан виновным в организации массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. На северо-западе Ирана по обвинению в убийстве прокурора арестованы 4 человека. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей властей, это местные курды, которых подозревают в связях с сепаратистской группировкой «Партия свободной жизни Курдистана».
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 января. Мировое сообщество продолжает помогать пострадавшим от землетрясения на Гаити. Из Порт-о-Пренса, столицы этой страны, почти разрушенной 12 января, поступают сообщения о случаях грабежей и мародерства. Однако, по данным представителей ООН, ситуация в стране в целом находится под контролем. Официальные лица заявляют, что число жертв трагедии может достигнуть 200 тысяч человек. О ситуации на Гаити с французским журналистом Кристианом Льоне, специалистом по Карибскому региону и экономике развивающихся стран, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже или Елизавета Алисова.
В последние дни многие во Франции говорят и пишут о так называемом проклятии, тяготеющем над Гаити. Правда ли, что этой стране хронически не везет?
Знаете, Гаити регулярно становится жертвой циклонов, землетрясений. Это землетрясение было не первым и не последним. Раз в год на остров обрушивается 2-3 циклона. Случаются наводнения и оползни. В соседних странах существуют подобные проблемы. В Доминиканской республике, на Кубе, в Колумбии. Другие страны Центральной Америки страдают от точно таких же природных катаклизмов. Но только на Гаити подобные катаклизмы приводят неизменно к гуманитарным катастрофам. Возьмите проблему наводнений. Происходит массивное истребление лесов, которые вырубают для того, чтобы топить жилища. Это приводит к коррозии почв. Больше практически не осталось деревьев. Поэтому, как только начинается дождь, происходят оползни, жертвами которых становятся сотни, а иногда и тысячи людей. И сейчас это землетрясение в очередной раз показало, как природная катастрофа превращается в гуманитарную. Во-первых, из-за недостаточных мер предосторожности, во-вторых, из-за крайней бедности местного населения. Годовой доход на душу населения здесь не превышает $500.
Значит, причиной столь масштабной катастрофы стала не сама сила подземного толчка, а то, что остров был просто плохо подготовлен к подобному?
С одной стороны, это, конечно, гигантская природная катастрофа. Полагают, что это станет одним из самых разрушительных природных катаклизмов в истории человечества. Но с другой стороны, если подобное землетрясение произошло бы в Сан-Франциско, оно там произойдет когда-нибудь, по мнению сейсмологов, погибло бы, скажем, 500 человек. На Гаити будет 100 тысяч или 200 тысяч, или еще больше жертв. Здесь играет роль человеческий фактор. Порт-о-Пренс построен в зоне геологического разлома, вокруг которого и произошел разрыв пород, вызвавший землетрясение. В течение многих лет в Порт-о-Пренсе строили, что придется и как придется. В последние годы население города сильно увеличилось. За 30-40 лет оно выросло с 400 тысяч до 3 миллионов человек. Образовалось огромное количество трущоб. Строительство шло как Бог на душу положит, без какого-либо градостроительного плана.
Расскажите о политической ситуации на Гаити в последние годы.
В последнее время на Гаити наблюдался период сравнительной политической стабильности, пришедший на смену годам политических волнений. Эти волнения начались в 1986 году, после свержения диктатуры Жана-Клода Дювалье, который унаследовал власть от своего отца Франсуа Дювалье. Последовавшие демократические изменения происходили с большими сложностями. К власти приходили разные военные режимы. Было несколько государственных переворотов. Потом к власти пришел президент-популист Жан-Бертран Аристид. Во время его президентства в стране царил хаос. вопрос. В городах безнаказанно хозяйничали банды и торговцы наркотиками. В конце концов, в 2004 году Жан Бертран решил покинуть страну. С 2004 года в стране правительство переходного периода, назначенное международным сообществом. В результате произошли более-менее законные выборы сегодняшнего президента Гаити Рене Преваля. Политическая ситуация значительно улучшилась за последние два года. Уровень преступности снизился. Вот уже 5 лет на Гаити присутствует международная миссия ООН, миссия по стабилизации на Гаити, которая насчитывает в общей сложности 12 тысяч человек. Благодаря этому международному присутствию и удалось достичь стабилизации ситуации на Гаити.
Францию и Гаити связывают общее прошлое. Какие сегодня отношения между Францией и ее бывшей колонией?
Гаити – особое государство. Это одна из первых колониальных стран, где прошла война за независимость. Поднявшие восстание гаитяне победили в этой войне в 1804 году. Рабы восстали против колонизаторов – французов. Поэтому связи с Францией очень давние и болезненные. Но за последние 2 столетия сохранились культурные связи. Представители гаитянской элиты отправляли детей учиться во Францию. Последние 20 лет Франция создала достаточно прочные связи с Гаити. И, конечно, у нас общее языковое пространство. Часть гаитян говорит по-французски. Наравне с креольским, французский – государственный язык на Гаити.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Свой голос в связи с гуманитарной катастрофой на Гаити возвысил и патриарх московский всея Руси Кирилл. Во время визита в Алма-Ату глава Русской Православной Церкви расхвалил Казахстан, который, хотя и находится в сейсмоопасной зоне, не страдает от землетрясений, и раскритиковал население Гаити. «Это страна нищеты и преступности, голода, наркомании, коррупции, потери нравственного облика людей», — заявил патриарх Кирилл. «Многие из этих бед лежат не в области социальной политики, а проистекают из глубинного состояния человеческого духа». Это слово пастыря попросил прокомментировать клирика Русской Православной Автономной Церкви протоиерея Михаила Ардова. Немного вызвало удивление время, в которое патриарх Кирилл сделал именно эти заявления, в то время как святые отцы всего мира молятся сейчас за спасение гаитянского народа, вне зависимости от религии и верований. Просто первым делом надо людям помочь, а не учить их, как жить.
Понимаете, это действительно странно. Знаете, как просил когда-то святой Антоний Великий, однажды ему некто. Некоторые люди живут благополучно и здоровы, и богаты всю жизнь, а другие больны, бедные, находятся в ужасном таком положении. И ему явился ангел и сказал: «Антоний, это судьбы Божии. Ты себе внимай, то есть ты занимайся своим, со судьбой, своим спасением». Вот в этом отношении явно патриарх Кирилл погрешает. Все, что он сказал о гаитянском народе, о том, что вот в чем они погрязли, я думаю, что, увы, современное российское общество именно поражено этими же пороками. Слава Богу, Господь долготерпелив, Он многомилостив, и пока что, вот, так сказать, у нас тоже происходят всякие ужасные события, но все-таки не в такой мере. Вот. И тут есть прямое нарушение запрета, который прежде всего высказан самим Господом, который сказал на горной проповеди: «Не судите, да не судимы и будут». В послании апостола Иакова, это тоже в Новом Завете, который говорит, что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Несмотря на то, что у него высокий сан, но перед Богом, в общем-то, мы все равны. Это, конечно, самонадеянное и гордое высказывание.
Ну, Гаити действительно одна из самых бедных стран, по крайней мере, как считается, самая бедная страна западного полушария. И, в общем, сейчас имеют хождение, учитывая еще и распространение вудуистских культов в этой стране и своеобразную ее историю, имеют распространение такие вот версии о том, что гаитянцев наказал дьявол, что все это, в общем, неспроста. У патриарха Кирилла, конечно, этого нет, но вывод сделать несложно. Те люди, которые потеряли свой моральный облик, еще их Бог покарал вот этим страшным землетрясением.
Мы всегда должны помнить то, что сказано еще в Ветхом Завете, но это и богослужение часто употребляется. Это слова Господа, которые приводит пророк Исаия: «Мои пути не ваши пути, мой ум не ваш ум». Поэтому судьбы Божьи, про которые я говорил, нельзя постигать нашим умом. Почему Господь кого-то наказывает, кого-то милует, мы понять не можем. И это огромный риск, повторю, огромная гордыня, когда мы, даже глядя на грешника, который, кажется, вот за грехи наказывает Господь, мы присваиваем себе такие функции, что мы вот понимаем, почему Господь Господь вот его покарал, а там кого-то не покарал. Понимаете, это очень-очень рискованный путь для любого христианина. Как нам, христианам, и как нам, священникам, реагировать на подобные события, всякие такие ужасные несчастья, мы можем научиться у самого Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, в самом начале 13 главы, есть очень показательный эпизод. Пришли некоторые и рассказали Господу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, кто так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вот что мы должны говорить людям. И патриарху Кириллу следовало не говорить о грехах гаитян, а призвать свою собственную паству к покаянию, поскольку у нас достаточно и разврата, и коррупции, и воровства, и всего такого прочего. И в Казахстане этого не меньше. Как говорится в том же Евангелии, сначала вынь бревно из своего глаза, а потом уже ты сможешь указать своему брату, как ему удалить оттуда соринку.
Как вы думаете, высказывания патриарха Кирилла могут хотя бы теоретически вызвать какую-то дискуссию в клире Русской Православной Церкви?
Абсолютно нет, безусловно, потому что в Русской Православной Церкви, то есть в Московской Патриархии, выстроена вертикаль власти на манер партии «Единая Россия». То, что сказал патриарх Кирилл, там обсуждаться не будет. Ну, может, какие-то маргиналы вроде меня что-нибудь такое вам скажут. Ну, представьте себе, как бы в партии «Единая Россия» стали бы обсуждать высказывания Путина.
О заявлениях патриарха Кирилла о гуманитарной катастрофе на Гаити размышлял клирик Русской Православной Автономной Церкви Михаил Ардов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 января. Украинские политики, вышедшие во второй круг президентских выборов, продолжают борьбу за пост главы государства. Лидер партии регионов и победитель первого тура выборов Виктор Янукович заявил сегодня в случае своей победы на выборах о возможности украинского участия в строительстве газопровода «Северный поток». Подписание ныне действующих между Москвой и Киевом газовых договоренностей ставит себе в заслугу противник Януковича, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Если 5 лет назад один из залогов победы на выборах президента Украины был европейский вектор политики страны, то сейчас, похоже, соперники, по крайней мере, отчасти соревнуются в борьбе за симпатии Москвы. Сегодня Дмитрий Медведев поручил послу России на Украине Михаилу Зурабову приступить к исполнению служебных обязанностей после полугодовой паузы, вызванной, как считают в Москве, неспособностью прежней украинской власти, то есть Виктора Ющенко, развивать дружеские отношения с Россией. Мои собеседники-литераторы, мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев, который вырос на Украине, и книги, которые издаются в том числе и на украинском языке, и Андрей Курков, самый известный украинский русскоязычный писатель, автор популярных приключенческих романов.
Ну, впечатления очень печальные. Кампания прошла скучно и стабильно. Ну, а результат налицо. То есть такое ощущение, что пришел в магазин, выбирать приходится между двумя видами просроченного сыра.
Я воспользуюсь тем, что вы задаете мне вопрос как писателю. А писатель вправе как раз говорить о психологии, о мотивациях психологических персонажей и о языке персонажей. Персонажи у нас – это кандидаты и избиратель. Победил, по крайней мере, в первом туре Янукович. Это человек с уголовным прошлым. Немыслимо, чтобы человек с уголовным прошлым в любой западноевропейской стране вообще баллотировался или попал в парламент. Почему избиратель отождествляет себя с человеком, у которого уголовного прошлое? Блатные отношения были нормой в Советском Союзе, но есть еще одна, мне кажется, причина. Замаранная репутация. В коммунистической партии Украины было более 3 миллионов членов. Вы знаете, вот бывший президент, один из бывших, написал книгу,
Украина не Россия, так вот, Украина еще и не Польша, потому что в Польше было все-таки массовое моральное католического замеса сопротивления, а в Украине его не было. Вот эта замаранная репутация – это гарант того, что часть избирателей отождествляет себя с человеком, у которого тоже замаранная репутация. Я сейчас говорю о психологии. Янукович косноязычен, он не владеет языком, он не владеет никаким языком, у него ни одного родного языка. Это колоссальная психолингвистическая проблема большей части украинцев.
Андрей, есть у вас ощущение сожаления по поводу того, что так все получилось? 5 лет назад казалось, что Украина не похожа на Россию, а теперь выясняется, что все-таки значительно более похожа, чем казалось.
Ну, я бы не сказал, что похожа. Все равно Украина остается не похожей на Россию. Позже. Я согласен с Игорем, что вопрос отсутствия морали сыграл очень большую роль в этой стране, но Украина всегда была романтичнее, чем Россия. И украинский романтизм, хотя он очень часто возникал с привкусом национализма, провоцирует людей романтизировать и надежды, и персонажей, и политических персонажей, и историю страны. Романтизированные персонажи, как романтик националист Ющенко, показали сейчас свою несостоятельность, и поэтому от него пошел резкий отток избирателей к прагматичному с виду, якобы, к Януковичу, или к прагматичной, реально к прагматичной и хитрой Тимошенко. То есть просто мы отошли от романтики, и нас качнуло в сторону романтизированной прагматики. Это еще не значит, что результат будет тот, на который надеются избиратели Януковича и Тимошенко.
Означает это, что часть населения Украины осталась на этих выборах сейчас без своего кандидата?
Думаю, что больше половины, на самом деле, избирателей Украины остались без своих кандидатов. Практически Украину выбирают, условно говорить, бабушки Тимошенко и дедушки, и пацаны Януковича. Молодых голосов здесь уже не будет во втором туре. Они все были розданы третьему, четвертому там, и другим кандидатам в президенты.
Россия – это все-таки другая стилистика и другая, я думаю, психология. Вот этот вот образ, который предлагает Юлия Тимошенко, такая огромная птица над огромным гнездом, которая обращается к нации. Я вас спасу. Между тем, зрелый политик Черчилль, канун Второй мировой войны, обращался к зрелому народу, и ничего, кроме пота, крови, слез и тяжкого труда, он не обещал. А что Украине предлагает птица? Я вас спасу, я вас сберегу. И потом вот эта вот стилистика, Андрей не напрасно упомянул слово романтизм, знаете, этот кич Виршев из родной речи украинской, вот это вот пафос, патетика, Украина моя, чистых вылила ней в променисти места. И вот это и есть патетика Юлия Тимошенко, и она действует на людей, которые испытывают ностальгию по своему, как им кажется, безмятежному детству.
Но кто же в романтической стране проголосует за политика, который не обещает Царство Небесное завтра или послезавтра, а обещает только кровь, пот и слезы, Игорь?
Значительная часть проголосовала. Между тем, был кандидат, который действительно мыслит римскими категориями права, говорит как средний европейский политик, я имею в виду Арсения Яценюка. Я думаю, что он неправильно построил свою кампанию, но вот он и есть воплощение среднего европейского политика. За него проголосовало 7% населения. Это не так мало для страны, которая находится в состоянии становления. И есть еще один кандидат, который неожиданно для многих получил 13%. Я так его себе представляю как директор Сберкассы. Это все-таки важное учреждение. И в Советском Союзе было важное, а сейчас вдвойне важное. Там держат вклады миллионы людей. И вот эти миллионы проголосовали за директора Сберкассы.
Андрей, есть ли ощущение какого-то пропущенного шанса, который был после, или казалось, что был после оранжевой революции? Или все получилось так, как должно было получиться в сегодняшней Украине?
Ну, ощущение пропущенного шанса осталось в прошлом. То есть это ощущение возникло у многих моих знакомых 3 года назад, когда они поняли, что ничего не происходит, а значит, уже и не произойдет. Сейчас шанса или какого-то, так сказать, чуда не ожидалось. Вы прекрасно понимали, между кем будет идти борьба. Хотя некоторые надеялись на чудо, и сначала чудом потенциальным считался Арсений Яценюк, потом чудом стал считаться Тегибко, банкир.
5 лет назад одним из важных вопросов, который, как казалось, и как многие обозреватели говорили, разделял Украину или раздирал даже Украину, был вопрос размежевания между русскостью и украинскостью в этой стране, и вот это само деление на желтых, оранжевых, синих, голубых, оно отчасти вызвано было вот этой противоречивостью украинского сознания, которую упомянул Игорь Померанцев.
Ну, различие, может, оно и существует, как бы, и остается. Но дело в том, что даже вот Янукович, который постоянно выезжал на обещание сделать русский язык вторым государственным, он сам запутался в своих планах.
потому что он уже несколько раз пообещал не делать русский язык государственным, и вот вроде бы после первого тура опять кому-то сказал из журналистов, что он будет добиваться государственности русского языка. На самом деле видно по политической карте Украины, что за Януковича голосовало довольно много избирателей и на Западной Украине. За Тимошенко, который все прекрасно знают, что она в принципе русскоязычная, из Днепропетровска, и украинский выучила, став политиком, за нее, наверное, большинство голосов отдали как раз жители Западной и Центральной Украины, где вопрос национальной идентификации, связанный с языком, всегда стоял очень остро.
Я позволю себе нарисовать образ Украины, как я вижу сейчас этот образ. Я думаю о Гоголе, а вот той самой фразе «редко какая птица долетит до середины Днепра». Вот Днепр – это река времени, а птица – это Украина. И вот сейчас она долетела до середины Днепра, и она не знает, что делать дальше.
А не упадет птица?
Днепр – это все-таки метафора. И если птица и упадет, ну, то разве что в реку истории.
О политической ситуации на Украине писатели Игорь Померанцев и Андрей Курков. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». На экраны кинотеатров США и Западной Европе вышел фильм режиссера Майкла Хоффмана «Последняя станция», посвященный последним годам жизни Льва Толстого. В основу картины легла книга Джея Парини, написанная на основе дневников Толстого, членов его семьи и близких друзей. Роль Толстого исполняет актер Кристофер Пламмер. Однако по замыслу сценаристов и режиссера в центре киноповествования фигура супруги писателя Софьи Андреевны. Ее роль исполняет британская актриса русского происхождения Хелен Миррен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда Хелен Миррен спросили в одном из интервью, помогло ли ей ее русское происхождение сыграть роль Софьи Андреевны Толстой, она ответила, что не может с уверенностью это утверждать, поскольку чувствует себя англичанкой, хотя ее русские предки и принадлежали к тому же социальному классу, что и Лев Толстой и его жена. Подлинное имя Миррен – Елена Васильевна Миронова. Ее отец, Василий Миронов, оказался в Англии в двухлетнем возрасте. Он был сыном российского дипломата, который во время Первой мировой войны занимался в Лондоне поставками оружия для российской армии. После революции семья не вернулась в Россию. Отец Хелен Миррен женился на англичанке, и их дочь получила чисто английское воспитание и никогда не говорила по-русски. Тем не менее, по словам самой актрисы, ее всегда интересовала Россия, русские характеры и роли в пьесах русских драматургов. При этом сам русский характер представляется ей прежде всего как необычайно эмоциональный, с частыми перепадами настроения и смесью крайностей. Свою роль жены Льва Толстого она считает намного сложнее и многограннее, чем роль британской королевы Елизаветы II в фильме «Королева», за которую она была удостоена премии «Оскар». Отношения Софьи Андреевны и Льва Толстого, у которых, кстати, было 13 детей, они, правда, не все выжили, она определяет как любовь-ненависть, совсем в духе ее понимания русского характера, и называет Толстую вулканическим существом. «Я вошла в эту роль, — говорит актриса, — как в семейную фотографию своих русских предков».
Рассказывала Наталья Голицына. О фильме «Последняя станция» и других западных кинолентах на классические русские темы я беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
С одной стороны, прекрасные актерские работы, в какой-то степени узнаваемые ситуации, связанные с последними днями жизни Толстого. В общем-то, фильм сделан с уважением к Толстому, хотя и в жанре такой легкой комедии, но тем не менее, с пониманием того, что речь идет о великом человеке. И толстовство показано, в общем-то. Но все-таки было ощущение, как будто бы это снимали люди с другой планеты. Кристофер Пламмер, безусловно, актер, сильный, крупный, серьезный, и доказал это уже многократно. Поэтому ничего удивительного, что именно ему досталась эта роль, хотя сначала должен был играть Энтони Хопкинс, между прочим, а Софья Андреевна Мэрил Стрип. Но и тот дуэт, который образовался в фильме, очень качественный. Ощущение некоторой странности возникает от того, что, безусловно, мы чувствуем, этот фильм был снят не в России. «Ясная поляна» и все, что окружает, было снято в Германии, и пусть это может быть стилизовано под Россию, но это все-таки, конечно, не выглядит как Россия.
У вас всегда при просмотре таких вот, я имею в виду серьезное, конечно, кино, при просмотре таких вот фильмов, экранизации больше, скажем, русской классики или фильмов серьезных о русской истории, возникает это ощущение, что это все равно, грубо говоря, не про нас.
В каком-то смысле, да, это ощущение возникает, но вместе с тем это не значит, что это плохое ощущение. Может быть, это не только про нас, я бы сказал. Может быть, это более широко, про человечество в целом. А может быть, вот этот взгляд с другой планеты как раз позволяет открыть в материале даже таких великих авторов, как Толстой, Достоевский, Чехов, и что-то настолько универсальное, что не можем увидеть мы, потому что мы находимся как бы внутри этой культурной ситуации, внутри этой традиции. Прекрасный пример, когда экранизировал Достоевского Акира Куросава «Идиот». Ведь действие романа Достоевского происходит на самом деле не в Петербурге, не в России, а в каком-то смысле тоже на другой планете, потому что настолько велико напряжение страстей, психологическая мощь характеров, которые выходят за пределы реализма, что, в общем-то, по существу, это уже не Россия, это нечто другое. И вот художник, который существует в системе других культурных координат, в данном случае Куросава, и такой крупный художник к тому же, он скорее может приблизиться к сути Достоевского, чем многие наши российские режиссеры, которые пытались это сделать.
Но в том, что касается точности деталей, или, может быть, язык играет такую роль, все-таки так, как русский, никто про Россию не снимет, или это заблуждение?
Мне кажется, вот один подход дополняет другой. Когда речь идет о таком авторе, как, ну, предположим, тот же Толстой, с которого мы начали, и вот есть классический пример, два прочтения романа «Война и мир». Американская, где Наташу Ростову играл Одри Хепберн, Безухова играл Генри Фонда, и российское прочтение Сергея Бондарчука и со всеми нашими артистами, Людмилой Савельевой, Тихоновым, самим Бондарчуком и так далее. Вот какой из них лучше, трудно сказать, потому что оба они вошли в сознание российской аудитории, потому что если российское прочтение было более академичным, более фундированным, как бы более, ну, наверное, ближе к букве оригинала, то в то же время образ Наташи Ростовой, например, которую создала Одри Хепберн, он навсегда запечатлелся в сознании людей вот того поколения, кто увидел впервые этот фильм, потому что это было какое-то открытие, вот совершенно неожиданно, казалось бы, иностранка, девушка абсолютно из другой среды, из другой культуры, но вдруг она психологически так попала в этот тип, что для многих именно она стала Наташей Ростовой.
Есть ли актеры, которые понимают, скажу так, русскую душу, которую хорошо играют русские? Хоть я предложу вам, скажем, и слушателям на выбор несколько вариантов. Файн сыграл Евгения Онегина, Анну Каренину играла Софи Марсо, а Вронскин там был Шон Бин, скажем, в «Защите Лужина», Лужина играл Джон Тартура. Кто-то из этих актеров мог бы быть русским по своему такому творческому, что ли, потенциалу? Или это все равно люди, которые не до конца понимают психологию героев, которые они играют? Или здесь национальное вообще не имеет значения?
Из тех, кого вы перечислили, мне кажется, что Рай Файнс ближе всего к российскому духу. Он по своей сути настоящий российский интеллектуал. Вот как это ни странно, будучи британцем, он сумел настолько глубоко проникнуть в русские реалии, вот в особенности русской культуры. Конечно, совершенно невозможно требовать, чтобы английская экранизация стала абсолютно русской. Это абсурд. Так же, как когда мы делаем экранизацию того же Шерлока Холмса, предположим, нам она очень нравится, и англичане ее признают. Но все равно нелепо делать вид, что там Василий Ливанов англичанин. Он играет англичанина, но все равно он русский. Точно так же и здесь. Тем не менее, мне кажется, что это достаточно близко.
Хелен Миррен с русской кровью, фамилия Миронова первая, как известно. А вот Лев Толстой Пламмера, это русский Лев Толстой или нет?
Мне кажется, что это не совсем русский Лев Толстой, но тут может быть причина здесь не в Пламмере, а скорее в режиссуре и в драматургии этого фильма. Толстому здесь отведено скорее подчиненное место. Он такая страдательная фигура. Вокруг него все закручивается, но фактически этого короля играют придворные. И прежде всего, конечно, его играет Хелен Миррен, для которой эта роль просто бенефис.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были кинокритик Андрей Плахов и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Вышел на экраны фильм «Последняя станция» о Льве Толстом. Вот так обстояли дела во вторник, 19 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амачкин и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода» сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».